Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Напомню, у «Радио Спутник» есть мобильное приложение, которое можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому можно позвонить в прямой эфир и задать вопрос. И то же самое можно сделать, написав в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Напомню, с нами на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давайте продолжим.
Да, доброе утро всем,
доброе
кто
утро.
Присоединился к нам.
Да. Арестованный в Милане сын красноярского губернатора УСА заявляет о своей невиновности. Об этом сообщает его адвокат. По его словам, материалы дела должны прибыть из США в Италию в ближайшие дни. Арест сына губернатора Красноярского края Александра УСА называют политизированным. Вы тоже так считаете?
Это не я так считаю. Это Соединенные Штаты так решили. Соединенные Штаты объявили открыто, что он задержан за сотрудничество с Россией в обход санкций. Вот, если коротко, суть обвинения. То есть человек занимается совершенно законным бизнесом, предпринимательской деятельностью. Никто не предъявляет ему никаких содержательных обвинений. Просто говорят, что он в обход санкций поставлял ту или иную продукцию и товары в Российскую Федерацию, и вроде бы там звучал Китай. Да? Вот в чем суть обвинений. Ну так это не мы считаем, что обвинения политические, это Соединенные Штаты откровенно признают, что они пытаются вести преследование российских предпринимателей, в том числе и в первую очередь, наверное, лиц, которые имеют какие-то родственные связи с российскими государственными деятелями, с чиновниками, с губернаторами, я думаю, с членами парламента. Любая связь является в данном случае неким отягчающим обстоятельством. И Соединенные Штаты всем сообщают, что вот таких предпринимателей, которые к тому же имеют еще и связи родственные с представителями российской политики, они будут преследовать по политическим мотивам по всему миру. Вот о чем говорит данное дело. Никто не сформулировал никаких предметных обвинений в отношении сына губернатора УСА, кроме того, что он в обход санкций вел бизнес с Российской Федерацией. Вот суть этого обвинения. Поэтому, ну, собственно говоря, очевидно совершенно, что это дело политическое. Понятно, что младший УС не признает никаких обвинений. И, собственно говоря, обвинение ведь возможно в том, что он деятельность ведет незаконную. Я, кстати, подчеркну, что никакие санкции не являются законом. Это некие незаконные, скажем так, вне закона требования и рестрикции. Если взять закон, что американский, что европейский, что итальянские законы, они, в общем-то, защищают свободу предпринимательства. Поэтому он занимался, и, я думаю, будет продолжать в дальнейшем заниматься бизнесом в России и за рубежом, вести совершенно законные операции. А вот это незаконное политическое преследование, будем надеяться, что должно быть прекращено. Будем надеяться, что так и будет сделано. Потому что иначе, тем более, что это произошло, опять же, в одной из стран Евросоюза, иначе к европейской правовой традиции сейчас уже нет никакого доверия, но она просто окончательно рухнет, эта правовая традиция. Это же очевидное преследование по политическим мотивам. Поэтому Италия, как член разного рода конвенций и того же пресловутого Совета Европы, который сам погрузился в самое дешевое политиканство, Италия, если она как-то дорожит еще остатками собственной правовой системы, должна освободить этого человека и перестать предъявлять к нему обвинения, которые носят какой-то политический характер, потому что по законам Италии ничего противоправного сын губернатора УСА не совершал. И это совершенно очевидно из того, что говорят те же самые Соединенные Штаты, инициаторы этого незаконного политического преследования. Вот, собственно говоря, и все. Достаточно простая позиция.
Да, Андрей Александрович, слушатели вот спрашивают, а как вести себя тогда России в такой ситуации? Как взаимодействовать
Россия,
с США?
Россия, кстати, ведет себя очень корректно в данной конкретной ситуации. То есть и Министерство иностранных дел подключилось к этому вопросу. И я думаю, что те управления, которые отвечают за международное сотрудничество Генеральной прокуратуры, подключатся вот буквально в ближайшие дни. Я знаю, что им необходимы просто материалы соответствующие. Поэтому я надеюсь, что эта ситуация разрешится в ближайшее время.
То есть в любом случае можно говорить о том, что здесь будет налаживаться взаимодействие с Соединенными Штатами по линии Министерства иностранных дел?
И я этого не говорил. Взаимодействие с Соединенными Штатами достаточно бесперспективно по этому вопросу, потому что Соединенные Штаты сказали всем открыто, что они вне всякого закона будут преследовать кого угодно за связи с Российской Федерацией, за обход тех санкций, которые они произвольно устанавливают. Неважно происхождение этого человека, где он ведет бизнес, какой у него паспорт, какое у него гражданство. Но если это еще и российский гражданин, и если он имеет родственные связи с представителями российской политики, которые активно поддерживают политику президента Путина, например, участвуют в российской политической жизни, руководит регионами или министерством, или является членом парламента, то вот это все Соединенные Штаты рассматривают как отягчающее обстоятельство. Он задержан в Италии. Я думаю, что взаимодействие нужно строить в данный момент времени с итальянскими властями и требовать его немедленного освобождения, потому что никаких противоправных действий он не совершал. Об этом говорят сами Соединенные Штаты. Говорят, что он вел бизнес с Россией в обход санкций. В этом состоит претензия. Очевидно, политическое преследование.
Спасибо за развернутый ответ, Андрей Александрович. Тогда пойдемте дальше. Совет Федерации против создания должности военного омбудсмена. Вы это назвали примером информационного шума. Почему такая инициатива вообще могла возникнуть? И что в ней не так?
Такая инициатива могла возникнуть только по одной простой причине. Если какой-то парламентской фракции нечем заняться, и если они не вносят реальных законов, которые влияют, например, в нашей ситуации на социальную защиту тех же мобилизованных наших граждан, добровольцев, а занимаются спекуляциями политическими и пытаются начать достаточно острой ситуации, пытаются плодить дополнительные государственные институты. Представляете, создание военного омбудсмена, начнется дискуссия, какой у него должен быть аппарат, а какие должны быть полномочия, а нужно ли принять закон о военных омбудсменах, какие им дать права и обязанности, выделить в бюджете средства на создание аппарата для этих бизнесменов, а еще, наверное, и в регионах создать соответствующие службы военного омбудсмена. Ну, года примерно на полтора-два работа, да? Вот если вместо всего этого просто предметно заниматься защитой прав мобилизованных граждан, помогать их семьям, помогать добровольцам и их семьям, то тогда вам, в общем, заняться есть чем. А если вы все это делать не хотите, а хотите просто некую резонансную инициативу огласить, то, пожалуйста, вполне подходит для этого и предложение о военном омбудсмене. Я, кстати говоря, в базе Государственной Думы не нашел такого законопроекта. Я думаю, что его и никто не нашел. Ну, вот, знаете, вчера вечером не проверял, но днем смотрели, не было. Поэтому всегда, когда появляются подобного рода инициативы, если они не вносятся сразу в парламент, а целью своей имеют только вот этот вот информационный выхлоп, который производится авторами подобного рода идей, то вы все это смело можете рассматривать как информационный шум. Совершенно справедливой была реакция Москальковой. Есть все полномочия у уполномоченного по правам человека, извините за тавтологию, для того, чтобы решать эти вопросы. Все эти вопросы, вы видите, находятся в сфере внимания Совета по правам человека, и практически ежедневно члены Совета по правам человека при президенте занимаются этими вопросами. С Советом Федерации взаимодействуют, взаимодействуют с Москальковой, с региональными уполномоченными взаимодействуют. И эта работа идет, и идет достаточно эффективно. Я уже оставляю в стороне вопрос о том, что Татьяна Николаевна постоянно, например, занимается проблемой обмена военнопленными. Да? Это предметная, совершенно конкретная, ежедневная, сложная очень работа. И вместо того, чтобы пытаться создавать какие-то дополнительные институты государственные, нужно в меру силы возможности подключиться к этой деятельности, если у фракции там «Новые люди» есть такое желание. Вот, собственно говоря, и все, что я могу сказать по этой теме.
Да, вот в дополнение к теме об арестованном в Милане сына красноярского губернатора УС, омбудсмен Татьяна Москалькова назвала это задержание в Италии, вообще, в принципе, задержание россиян в Италии, Германии по запросу США политизированным решением, призвала международное сообщество дать оценку. Ну, а мы пойдем далее. Детям до 14 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативой в Совете Федерации выступила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстана Ирина Волынец. Насколько здесь вообще в принципе можно говорить о том, что нужно запрещать детям до 14 лет пользоваться социальными сетями? Потому что здесь нет ли, не просматривается ли здесь, скажем так, запрет на свободу пользования там, тем, что вообще в принципе сейчас это делается легко, как бы никому ничто не запрещается?
Я, честно говоря, вопрос не понял. Что касается инициативы, запрещать ли детям до 14 лет пользоваться соцсетями, то я категорически против. Я считаю, что да, существует определенные ограничения по распространению информации среди несовершеннолетних. Они есть в законе. Но запретить подросткам, в общем, людям, которые вполне уже осознанные, да во многом взрослые люди, искать в социальных сетях различную информацию. Послушайте, там огромное количество разного рода учебных курсов, программ учебных, там всякие хобби у людей. Ну, это огромный пласт жизни для многих подростков. В этом нет ничего абсолютно плохого. Другое дело, что государство обязано контролировать тот контент, который доступен для лиц несовершеннолетних. Это да. Поэтому контроль должен быть, но запретить просто пользоваться соцсетями, ну, слушайте, а давайте запретим тогда смотреть телевизор, покупать средства массовой информации или пользоваться разного рода ресурсами, почему только соцсетями, давайте вообще тогда запретим детям в интернет выходить. Наскоро тогда запретим и на улицу выходить. Это же абсурд.
Ну, по большому счету, да.
Я, честно говоря, удивлен такого рода предложением. Я знаю, кстати, что Республика Татарстан имеет одну из самых лучших школ конституционного права. Действительно, там блестящие юристы. И выходцы из Татарстана, и очень сильные юристы в парламенте в Татарстане. То, что это от официального лица в Татарстане исходит, достаточно удивительно.
То есть, в принципе...
Я, по крайней мере, такого рода инициативы не поддерживаю. Я считаю правильным политику государства ограничения доступа несовершеннолетних к определенной информации. Это правильно, это есть во всем мире. Есть система, скажем так, градации определенной по возрасту той информации, которая может быть доступна несовершеннолетним. Но, в принципе, запрет пользования соцсетями, мне кажется, что это достаточно абсурдное предложение.
А как бороться с той информацией запретной, которая действительно до сих пор в больших объемах до сих пор появляется? В этом плане, может быть, тоже нужны какие-то законодательные инициативы? Или это просто уже, собственно говоря, все законы есть, просто их применение, скажем так, не очень активно применяются, и те контролирующие органы...
Что вы делаете, такие выводы, откуда они берутся? Во-первых, что значит бороться с информацией? Бороться нужно с теми или иными явлениями негативными в обществе. Если явление есть, информация о нем будет распространяться через соцсети или каким-то другим способом. Бороться с информацией не нужно. Не нужно бороться с отражением в зеркале. Если вам не нравится отражение в зеркале, подумайте о том, кто к этому зеркалу подошел. Поэтому бороться надо с негативными явлениями, которые в обществе есть. Если такие явления есть, они так или иначе будут пытаться распространять информацию о себе. С методами распространения информации Российская Федерация борется, и борется достаточно успешно. Есть все полномочия у Роскомнадзора, например, который блокирует. Есть полномочия у прокуратуры соответствующие, в частности, по внесудебной блокировке разного рода контента в сети интернет. Этим активно Российская Федерация пользуется. Поэтому не нужно с водой выплескивать ребенка. Будет ли просачиваться какая-то негативная информация? Да, будет. Так во всем мире происходит. И если она просачивается, тем более если люди целенаправленно распространяют эту информацию, ну, например, недостоверную информацию под видом достоверных сообщений, там, фейки те же самые, то за это есть ответственность вплоть до уголовной в российском законодательстве. Государство будет продолжать преследовать таких лиц, которые целенаправленно распространяют недостоверную информацию или информацию, запрещенную к распространению. Та же самая порнография и прочие вещи. Все законодательные нормативные положения и все полномочия органов государственной власти – есть в данной сфере, поэтому не нужно ничего выдумывать оригинальное.
Ясно.
Нужно просто исполнять тот закон, который сейчас есть.
В Уголовном кодексе предлагается исключить назначение пожизненного лишения свободы инвалидам первой группы, потому что якобы их пребывание в камерах, по сути, уже пытка. Это слова члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Нарусовой. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Насколько такая инициатива имеет перспективы?
А вы откуда знаете, что он подготовлен, законопроект? Кто-нибудь его видел?
Ну, это по словам Нарусовой.
Да, по словам Нарусовой много чего подготовлено. Там 9 месяцев готовился законопроект по борьбе, скажем так, с пытками в версии Нарусовой. Правда, мы его увидели только после того, как мы с Павлом Владимировичем свой законопроект внесли. Поэтому, знаете, вот о законопроектах, которые подготовлены сенатором Нарусовой, я предпочел бы не говорить. Вот когда сенатор Нарусова что-то внесет, какой-то законопроект, тогда мы его обсудим. Я, честно говоря, не считаю, что если человек инвалид первой группы, то он может совершать особо тяжкие преступления. Ну, тут, скажем так, сложно как-то сказать, что является, что и для кого является пыткой. То есть однозначно определить, что если человек инвалид первой группы, то пребывание в камерах для него, по сути, является пыткой. Ну, надо поговорить, конечно, со специалистами, с медиками, возможно. Нужно ли какие-то дополнительные условия создать? Я этого, кстати, не исключаю.
То есть, в принципе, это в любом случае тема для дискуссии, да, я так понимаю?
Какое-то медицинское, возможно, дополнительное обслуживание. Это понятно, потому что с точки зрения гуманного отношения к человеку, который совершил преступление, это возможно. Но сказать, что исключить назначение пожизненного лишения свободы инвалидам первой группы, сразу выведя их из-под действия такой санкции, ну, мне кажется, сомнительно, но, знаете, я вот еще раз хочу сказать, что воспринимать предложение, тем более сенатора Нарусовой, о внесении изменений в Уголовный кодекс, высказанные на словах, это дело неблагодарное. Поэтому вот когда будет текст, когда, тем более, что это поправки в Уголовный кодекс, потребуется позиция Верховного суда, например. Когда мы это все увидим, взвесим, оценим, тогда можно будет поговорить об этом законопроекте, если он вообще появится.
Угу. И в завершении нашей с вами беседы вопрос такой. Совет Федерации одобрил изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере ветеринарии. Какие ограничения могут возникнуть в связи с этим?
Никаких. Административный кодекс никаких ограничений не устанавливает вообще ни в какой сфере. Административный кодекс устанавливает ответственность за нарушение тех правил, которые существуют уже в законодательстве сейчас. Так и произошло. Вот на заседании Совета Федерации, которое прошло в среду, были одобрены поправки в административный кодекс, которые установили административную ответственность за нарушение правил ветеринарных, которые уже содержатся давно, причем содержатся в законодательстве, в специальном отраслевом. И вот за это при повторном, подчеркну это, при повторном нарушении установлена административная ответственность. А сам по себе административный кодекс никаких новых правил не вводит и не отменяет. Он устанавливает только ответственность за несоблюдение тех правил, которые установлены специальным отраслевым законодательством. В данном случае законодательством, ну, скажем так, о ветеринарии для кратости.
Ну, вот насколько я мог понять, что в любом случае, в данном случае идет речь об ужесточении наказания, да, ужесточении ответственности.
Не об ужесточении, ну, есть усиление ответственности, потому что эти нормы, которые там действовали, они были приняты много-много лет назад, и эти штрафы сегодня, они уже абсолютно несущественны.
Угу. Если говорить вообще в принципе о состоянии законодательства ветеринарии в России, может быть, действительно нужно еще что-то такое сделать для того, чтобы, скажем так, отношение к животным было достаточно такое хорошее, и вообще, в принципе, ответственность за это чувствовали не только те, кто ветеринарией занимается, но и собственники животных.
Но ответственное обращение с животными – это не предмет ветеринарии, это отдельный совершенно вопрос. И парламент принял за последнее время достаточно много очень правильных инициатив законодательных, это уже законы. И коллеги в Думе этим активно занимаются, им большое спасибо, в частности, комитет там Бурматова много инициатив правильных подготовил, Совет Федерации их поддержал. Что касается ветеринарного контроля надзора, то вот инициатива о введении ответственности, она в первую очередь вызвана тем, что очень много разного рода инфекций опасных. Они для человека не опасны, но для животных опасны. Это наносит вред в первую очередь тем лицам, которые профессионально работают в сфере сельского хозяйства, занимаются животноводством. Это две разные вещи. Ответственное обращение с животными, особенно с животными домашними, и ветеринарные правила, которые касаются содержания, в первую очередь, сельскохозяйственных животных. Да? Это две разные сферы, поэтому не надо их смешивать. И та, и другая сфера у нас достаточно подробно урегулированы.
Угу. Андрей Александрович, спасибо вам большое за участие в эфире «Радио Спутник».
Спасибо.
Я напомню, на связи со студией был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Говорим ему еще раз спасибо. И напомню, что у «Радио Спутник» есть возможность, вернее, у «Радио Спутника» есть мобильное приложение. Те, кто предпочитает пользоваться гаджетами. И это приложение я рекомендую скачать. Это можно сделать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах RuStore и наш Store. Там можно смотреть эфир в прямом эфире или программы в записи. Ну и также напоминаю, что есть телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать вопросы нашим экспертам. Это 495 код Москвы, 95 95 91 и 2.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.